Baruch Adonai Mavorach, Baruch Adonai Mavorach Le'alam Vayet. Благословите Господа благословенного, благословен Господь благословенный во веки. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Ха'Олам, Ашер Бахар Бану Миколь Ха'Амим, Венатан Лану Эторату, Баруха та Адонай Нотен Ха'Торах. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который избрал нас из всех народов и дал нам Свою Тору, Свой Закон. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир живое Слово, через которое Ты все начал в этом мире, без которого ничего не начато в этом мире. Твое Слово стало человеком и обитало среди нас. Мы видели славу Его, полную благодати и истины. Отец, я прошу Тебя, пусть сила, могущество Твоего Слова сегодня действует посреди нас. Животвори нас, направь нас, утверди нас. Твое Слово, оно живо и действенно, оно острее обоюдоострого меча. Оно проникает во внутренность нашу, разделяет все то, что Ты создал, Творец. Ты судишь помышления и намерения человека. Направь нас, Творец, ибо Твое Слово для совершенства святых, народа Твоего, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Собрание да скажет. Присядем. Друзья, у нас глава Беалотха, что значит, когда будешь возжигать, когда будешь подымать. Книга чисел, книга Бемидбар, что в переводе с иврита значит «в пустыне». Это четвертая книга Торы, и мы с вами находимся в 8 главе по 12 главу книга чисел. Потрясающая глава, которая передает очень много замечательных историй, принципов, законов, которые оставлены на все поколения для того, чтобы научить нас. Если получится краткое содержание главы, глава говорит о повелении Аарону. Бог сказал Моше: скажи Аарону, чтобы он возжигал светильники в том порядке, в котором он должен их возжигать. Слово «возжигай» на иврите стоит «беалотха», что как называется наша глава, «беалотха», что значит «подними». То есть ты должен поднимать пламя. В другой раз мы об этом. На изучении Торы мы немножечко касались этого слова «беалотха», потрясающее слово, которое передает нам эту мысль о поднятии огня. Если вкратце, каждый из нас может кого-то зажигать. Знаете, чтобы зажечь свечу, нужно держать огонь ровно столько, до тех пор, пока огонь самостоятельно не поднимется вверх. Во всех сферах нашей жизни, обучая кого-то, внушая нашим детям какие-то правильные вещи, мы идем с этим огнем Божьего учения, Божьего наставления, подобно той зажигалке, того факела. Мы зажигаем наших детей. Но держать этот факел мы должны ровно столько, пока этот огонь не будет гореть самостоятельно. Бог да благословит нас и поможет. Беалотха, Аарон, священник, многие из нас священники в своем доме, мы обязаны заниматься этим, подымать огонь. Держать его, зажигать его, но еще и подымать его. Это слово «беалотха». В недельной главе Торы посвящение священников. Колено Леви было посвящено, выделено, отделено для служения в храме через особую церемонию. Однажды, единократно они были посвящены, выделены Творцом из всех колен Израиля. У нас в недельной главе Торы заповедь о повторном Песахе. Через месяц его нужно делать для тех, которые по некоторым причинам его пропустили. В недельной главе Торы сказано о чудесном движении Бога в пустыне, который руководит своим народом посредством огненного и облачного столпа. Движение Израиля – это не беспорядочное движение. Недельная глава Торы нам указывает, как должен двигаться народ, как должен он выходить в походы, как он должен останавливаться, как он должен располагаться. Бог, Бог порядка. Творец полностью демонстрирует свой порядок в среде еврейского народа. Облако, соединяющее небесное и земное, движется посреди своего народа. О чем будет сегодня проповедь или наше рассуждение на тему «Вслед за облаком». Недельная глава Торы также повествует нам о беспорядочном ропоте, о поведении некоторых, написано «сброд», чужеземцы внутри среди еврейского народа, которые подняли ропот и подняли недовольство, высказали свое недовольство в адрес манна, да, которой питал Всевышний свой народ в протяжении 40 лет, и кому-то она когда-то не понравилась. Начали люди возмущаться, а что только манна, а что только так, а почему только так, и Бог в этом месте Писания поразил народ огнем. Тавера, место, которое названо гробы прихоти. Там было похоронено очень много людей, которые подняли бунт против Моше и высказали свое недовольство в адрес Творца и его меню, которое он готовил для своего народа каждое утро. Что у нас еще очень важно в недельной главе Торы? В недельной главе Торы важно диалог или упрек Мирьям и Аарона в адрес Моше. Всевышний утверждает статус Моше как великого или величайшего из пророков и объявляет его, что ему нет равных из пророков. Есть люди, которые видят видение, сновидение, но не так с рабом моим Моисеем. Он видит образ Господа и лицом к лицу с ним имеет общение. По этой причине вся Тора, все божественное учение было передано народу через Моше, который видит образ Господа и из уст в уста получает учение. Творец дает нам замечательное откровение в Брит Хадаша через Раби Шауля, через учеников Иешуа, что образом Господа, Бога невидимого, является сам Машиах, Иешуа. С кем общается Моше на горе? Чей образ видит? Образ Господа. Павел говорит, ибо Он, Иешуа, Машиах, есть образ Бога невидимого. Замечательное откровение, которое мы получаем сегодня через последователей Иешуа. Мы понимаем, что Машиах вчера, сегодня и... Он предваряет творение, это божественный замысел, он тот, который сопровождает Израиль, и тот, который 2000 лет назад в человеческом теле доставил искупление и проложил путь возвращения к живому истинному Богу. Маленькое предисловие к нашей недельной главе Торы. Я сегодня хочу поговорить о потрясающем явлении, которое описано у нас в Торе. Это шествие Бога в пустыне, в огненном и облачном столпе и потрясающее посвящение и послушание народа, который движется именно за этим чудесным явлением. Тема моего рассуждения «Вслед за облаком». Итак, мы обращаемся к теме. Наша глава, 9 глава, книга Бамидбар, числа, с 15 стиха. «В тот день, когда поставлена была скиния, мешкан, облако покрыло скинию откровения. И с вечера над скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так было всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. Когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израиля отправлялись в путь. Когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израиля. По повелению Господню отправлялись сыны Израиля в путь, и по повелению Господа останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли». Дополнительное повторение. Зачем Всевышний делает это? Тора, как правило, немногословно. Здесь дважды Господь подчеркивает, что когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израиля следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера и до утра, а поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. А если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинией, то и сыны Израиля стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. Третий раз нам подчеркивает. по указанию Господню останавливались, по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господа, данному через Моше. Потрясающее явление в пустыне. Творец руководит своим народом в среде огненного и облачного столпа. Я хочу сегодня прочитать очень замечательный комментарий одного из выдающихся раввинов Средневековья, Рамбана, кто знаком с еврейскими источниками. Выдающийся комментатор Торы. И на основании этого классического, можно сказать, комментария хочу построить нашу с вами беседу. Рамбан замечает, что в этом месте Писания три раза Всевышний подчеркивает, что когда облако отправлялось, народ двигался вместе с облаком. Когда облако останавливалось, евреи останавливались и располагались станом. Ровно столько, сколько было нужно Богу. По указанию Господню написано. По Его повелению они останавливались, и по Его повелению они двигались. Рамбан замечает в этом тексте, он говорит, что в этом есть огромнейшая заслуга еврейского народа. Во всем этом движении огромная заслуга еврейского народа. Еще раз, это чудесное явление Бога, Творца, проявление Его шекины внутри пустыни, это очень потрясающе выглядит и звучит на страницах, со страниц нашего Писания. Но то, что еврейский народ способен двигаться за этим облаком и останавливаться по повелению Всевышнего, это величайшее достижение. Рамбан пишет, сказано, когда облако задерживалось, чтобы подчеркнуть, когда облако задерживалось над шатром на много дней, то даже если место стоянки сынам Израиля не нравилось, и они страстно желали его покинуть, тем не менее они не переступали воле Бога. Поэтому написано, соблюдали сыны Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь, так как они не трогались в путь из страха, из любви перед Творцом и из желания выполнить Его заповедь. Он замечает, что даже если место стоянки сынам Израиля не нравилось, а их было очень много, из текста Торы мы видим, что у евреев было сколько за 40 лет стоянок? Кто знаком с учением Торы? Кто знаком? 42 стоянки за все 40 лет. 42 места, где они останавливались и разбивали лагерь. Даже если место им не нравилось, они страстно желали его покинуть, тем не менее они не переступали воле Бога. И также, если облако двигалось 2 или 3 дня подряд, народ был очень изнурен в пути. Их силы истощались в пути, тем не менее они выполняли волю Бога и шли за облаком. Еще повествуется, что иногда они стояли лагерем лишь одну ночь, а утром трогались в путь, хотя это было очень тяжело. После долгого пути. Это было тяжело, так как народ полагал, что остановится там надолго. Они разгружали телеги, раскладывали свои вещи, как делают после дальнего перехода, и когда облако поднималось, им приходилось вновь его грузить. Все грузить. Они не успевали подготовиться к дороге. Иногда облако останавливалось на 2 дня, и после этого они трогались опять в путь ночью. Порой облако стояло, как упомянуто здесь, от вечера до утра. Порой день и ночь, порой 2 дня, месяц, год. И поэтому в Торе названы именно эти отрезки времени. Иногда облако покоилось долгие годы, как это упомянуто выше, например, стоянка в Кадеш. Книга Второзакония, 1 глава 46, говорит, что провели вы в Кадеше очень много времени. Комментаторы говорят, или 14, или 19 лет было проведено времени только в Кадеш. У Синая они простояли год после дарования Торы. В этой недельной главе Торы они начали только двигаться спустя целый год. Местами только день, местами только ночь. Всевышний показывает нам здесь потрясающий урок. Рамбан замечает, что это заслуга, причем величайшее достижение Израиля – двигаться по указанию Господа. Я хочу обратить ваше внимание. В книге Исаии, 63 главе, мы прочитали только что, что столб огненный и облачный движет Израилем или руководит Израилем. В 63 главе 14 стих сказано, Исаия, «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Кто вел народ? Как стадо? Писание говорит, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Напоминается, читая эти строки, мне напоминается послание к римлянам, где Раби Шауль, апостол Павел, в контексте Брит Хадаша, он говорит, «Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи». Вы не потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в рабстве, в страхе, но приняли духа усыновления. Выше он говорит, а если дух того, который воскресил Мессию из мертвых, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. В Исаии сказано, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ, чтобы сделать себе славное имя. Я хочу перенести эту тему, те события, которые были в пустыне, к нашему дню, в наше время. Все мы претендуем на то, что каждый из нас имеет Духа Святого в себе. Мало того, мы там что-то можем видеть аутсайд, мы сегодня претендуем на то, что Дух Божий в нас. Мы претендуем на то, что Дух Божий ведет нас. Уникальная особенность в этой недельной главе – Израиль движется тогда, когда угодно Богу. Уникальная способность стоять ровно столько, сколько стоит Бог. Уникальная способность отправляться тогда, когда движется Бог. Потрясающее послание, которое учит нас, если мы претендуем на то, что мы сыновья и дочеря живого Бога, и Дух Божий живет в нас, мы имеем способность ходить за Богом или двигаться за Богом. Всегда ли мы послушны Ему? Писание много раз, три раза нам подчеркивает, соблюдали сыны Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь. Способны ли мы стоять столько, сколько нужно, когда стоит Бог? Или когда этого хочет Бог? В недельной главе Торы мы читаем о потрясающем явлении. И очень замечательная есть картина. Кстати, обратимся к Мидрашу. Еврейский Мидраш, предание, говорит нам, что когда еврейский народ стоял, был в египетском рабстве, Всевышний еще через Авраама предсказал приблизительный срок пребывания евреев в египетском рабстве. И Мидраш говорит, предание нам говорит, что колено Ефраима, оно было очень большим. В свое время высчитали срок пребывания в египетском рабстве. И они посчитали, что это время, когда надо возвращаться в Эрец Исраэль, в землю Израиля. Множество из колена Ефраима поднялись для того, чтобы вернуться в землю Израиля. Кто ходит на изучение Торы, те знакомы с этим мидрашем. Огромное количество из колена Ефраима пошли, самостоятельно вышли из дома рабства. Каким образом покинули границы Египта, я не знаю. Каким образом пересекли границу Египта, но факт тот, что они вышли, и все как один были истреблены филистимлянами. Все были уничтожены филистимлянами. Только по той причине, что вышли раньше времени. Люди, которые поспешили с исходом, люди, которые посчитали, что это время исхода, время, когда Бог начинает работать в моей жизни, и все, пришла свобода, я дышу свободой, я хочу этого, я знаю, что это время. Бог сказал, но еще 30 лет я буду работать над Моше. 30 лет я буду работать над людьми, которые возглавят исход, и я скажу время и срок, когда нужно выходить вам из Египта. Бог явился Моше и говорит, это время, это час, я услышал вопль сынов, я посылаю тебя, выведи народ мой. Моше говорит, кто я такой? Господь ожидал от него этого смирения, когда тот задал вопрос: «Кто ты, Боже, и кто я?» Всевышний знал время, когда нужно послать человека, способного, готового услышать Божий призыв и способного понести этот народ. Время исхода было вовремя. Творец не опоздал ни на одну минуту. Вы знаете, как исход проходил в Египте? Ночь исхода. 14-е Нисан на стыке с 15-м. В каком состоянии находились евреи? В каком состоянии был народ? Припоясаны, все одеты, тесто не успело скиснуть. Все были в ожидании исхода, и Всевышний сказал: «В эту ночь я поведу вас. В эту ночь я выведу вас. Не сами пойдете». Люди, которые не дождались своего времени, они были все были истреблены. Они все погибли. Мидраш говорит нам, что многие евреи не вышли из Египта, когда Бог сказал выходить. Если доверять еврейским источникам, 20% еврейского населения вышли из Египта. Есть время, когда мы делаем что-то быстрее, чем Бог. Мы торопим события. Мы торопим обстоятельства. Нам хочется быстрее, нам хочется сейчас. Не дождавшись того, что Бог делает, может быть, в сердце твоего брата, ты быстрее звонишь, ты быстрее выясняешь обстоятельства. Да дай же Богу поработать, не спеши. Ты сам не готов к разговору, может быть, ближний твой не готов. Позволь Богу сказать тебе, чтобы делать это вовремя. Другая ситуация, когда Бог говорит: надо делать. Надо позвонить, надо прийти, надо примириться, надо позвонить, попросить прощения. И ты сидишь упорный, столб уже давно пошел вперед. Ты сидишь и бубнишь, и полностью противишься воле Творца. Все, движение уже впереди. Бог уже впереди, народ послушный Ему движется вперед. Ты сидишь в своем упорстве, на том месте, на той стоянке, на которой ты был прежде. Я думаю, что это насущная тема, друзья. В Писании есть замечательные примеры. Йосеф, человек, который был одним из родоначальников колена Израиля, от него произошли Ефрем и Манаше, человек, который пришел в Египет и был некоторое время в ужаснейших условиях. Обратите внимание, человек, который от Бога получил откровение, что он будет велик. Человек, который получил от Бога знание, что все поклонятся ему. В 17 лет он спускается в Египет и 13 лет находится в ужасных условиях. 13 лет. Не бегает, не ищет никого. Просто смиряется и сидит. Делает то, что он должен делать в Египте. И мы знаем, что в 30 Всевышний возвеличил его, и он был на аудиенции с фараоном. Фараон дал ему все права править всем Египтом и впоследствии всем миром. И опять Йосеф, будучи велик, не бежит к своим братьям, чтобы те поклонились ему. 7 лет изобилия он правит, и еще 2 года голода. Он ждет момента, когда Творец исполнит то, что он ему обещал. По-человечески можно было бы в первый год правления приехать и сказать: «Браты, время пришло. Я долго ждал этого момента. Сейчас исполняются все обетования, все видения, все пророческие сны. Все исполняется. Я велик, у меня золотая цепь, у меня есть много колесниц, у меня есть охрана. Я второй после фараона. Все сюда». Не торопит события, не бежит вперед Бога. Очень важно быть послушным. Очень важно быть водимым. Писание говорит: все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Сколько натворили ошибок своей спешкой. Сколько во всю историю натворили беды своей поспешностью. Я сегодня говорю к себе и говорю к вам. Один из больших недостатков в моей жизни – это нетерпение. Хочется быть терпеливым, не получается. Где-то сказал раньше времени, где-то побежал раньше времени, а где-то не пошел, когда надо пойти. А где-то сел и сидишь со своими надутыми губами, когда уже все вокруг пошли вперед, тебе надо догонять. Это же облако. Это же Дух Господень. Он живет, движется, где хочет. И когда хочет. Сколько людей, которые призваны на служение, они должны были делать свое дело вовремя. Они должны были делать тогда, когда Бог их призывал. Если упустили время, догнать облако уже очень сложно. Бог ищет себе людей, которые будут послушны Ему, которые будут знать Его голос. И будут делать вовремя, и делать будут там, где Бог хочет их видеть. Писание говорит, соблюдали сыны Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь. Вы представляете, что происходило? Пришли с ужасно тяжелого пути. Казалось бы, настолько истощение, такое изнурение. Поспать бы хорошо, отдохнуть бы, vacation нужен. А Бог говорит, на утро я готов идти. Облачко пошло. Опять телеги надо собирать. Опять нужно положить все на место и опять двигаться. Казалось бы, Боже мой, ну не вовремя ты пошел. Не вовремя ты отправился в путь. Я не отдохнул. Бог говорит, поднимайся. Это замечательная школа, это картина, потрясающий пророческий рассказ о том, как его народ должен двигаться за Богом. Нам часто кажется, что Бог зовет не вовремя. Нам кажется, что Бог что-то делает не вовремя. Я не готов. У Бога есть свой час и свое время на все. Писание говорит, смирись под крепкую руку Божью, и Он вознесет в свое время. Давайте еще раз повторим это. Смирись под крепкую руку Божью, и Он вознесет в свое время. Писание говорит нам, что смиренным Бог дает благодать, а гордым противится. Нам очень важно знать времена и сроки. Помните, апостолы говорят Иешуа, ученики Иешуа говорят ему после 40 дней, которые провел он с ними, воскресший из мертвых, они говорят, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Не в это ли время? Что отвечает Иешуа? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть. Он не сказал, что вы заблуждаетесь. Восстановление Израиля – это собирание 12 колен Израиля в Эрец-Израиль, в столицу Израиля. Это восстановление служения, восстановление поклонения, восстановление всего, что было до раскола царства Израиля. Бог не сказал, Иешуа не сказал, что «О, вы не понимаете, что вы вообще спрашиваете». Он сказал, не ваше дело знать времена и сроки. А когда времена и сроки? Отец скажет. Многие тысячи и миллионы евреев сегодня почувствовали движение Святого Духа со всех концов мира. Вернуться в ту землю, которую Творец обещал с клятвой. И это исполнение пророчеств, это движение Духа. Некоторым, рассказывая о жизни в Израиле, они говорят, нет, это не для меня. Жить в эпицентре религиозной ненависти, там, где тебя убить могут в любой момент, вырезают семьи, они поднимают города. Приходят на пустынное место и поднимают цветущую пустыню. А он говорит, это не для меня, я не могу, это же ужасно, это же просто потерять самые лучшие годы жизни, живя в таких условиях. А кто-то движим Святым Духом, чтобы именно с нуля начать эту жизнь. Но не услышал ли призыв этот? Кто-то на Камчатке, кто-то в Йемене, кто-то в Аргентине, кто-то в Соединенных Штатах. Люди движимы Святым Духом. Сегодня можно назвать это плотской Израиль. Это исполнение пророчеств по воле Всевышнего. Мне напоминается вавилонское изгнание. Творец сказал, мой столб, мое присутствие движется в Вавилон. И вы обязательно должны туда сойти. Два колена Израиля, Южное царство Израиля, было уведено в плен на 70 лет. Иеремия высчитал это количество годов, сколько нужно там быть. Но когда Всевышний дал указ и приказ вернуться Израилю в свою землю спустя 70 лет, Писание говорит, 42 тысячи только вернулось. 42 тысячи услышали, что нужно вернуться в землю. Остальные где? Где остальные? Персия, Индия. Все живут, все отдыхают, все устроились там по-хорошему. У всех есть дети, у всех кто-то где-то учится. Господь дал приказ, облако пошло в Эрец-Исраэль, 70 лет, дацит, хватит, изгнание прекращается, народ должен вернуться в свою землю. Народ сидит в Персии, отсюда праздник Пурим. Насколько мы послушны? Потрясающее место Писания, которое говорит нам об одном из величайших людей Писания, которым был приказ делать то до тех пор, пока не появится пророк Шмуэль, Самуил. Помните, что сделал Самуил? Что сделал Саул, царь Израиля? Не дождался. Ему показалось, что это самое правильное время и самое правильное действие, которое он будет делать. Вроде делал для Бога. И он побежал, поспешил. Самуил приходит, говорит, что же ты сделал? Зачем ты это сделал раньше времени? Я же просил тебя дождаться. Скажите слово «дождаться», «подождать», «потерпеть и дождаться». Это сложная вещь. Порой в нас горит огонь что-то делать вместо Бога. Или за Бога, или лучше Бога. Бог знает времена, когда тебе нужно что-то делать. Мы должны научиться. Мы должны быть настолько внимательными к тому, который ведет нас по жизни. Дух того, который воскресил Машеха из мертвых, живет в нас. И все водимые Духом Бога, они суть сыны живого Бога. Чтобы сделать себе славное имя, Творец говорит. А славное имя его утверждается тогда, когда народ его действует по указанию Бога и по повелению Всевышнего идет в путь или останавливается ровно столько, сколько нужно. Господь учит нас по жизни. В некоторых моментах мы просто должны научиться ждать. В некоторых моментах мы должны просто успокоиться и доверить свою жизнь Всевышнему. Иногда условия, в которые помещает нас Творец, они не соответствуют нашим планам. Стоянки были разные. Кто помнит, стоянка, в которой были евреи, стоянка, в которой нету воды. Стоянка, где ужаснейшие условия. Стоянка, где есть много воды. Стоянка, где нету кушать. Стоянка, где есть кушать. Смотрите, что говорит нам книга Второзакония. Это пятая книга Торы, 8 глава, 2 стих, 8.2. Второзаконие. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Давайте скажем это слово «помни». Помни весь путь, которым тебя вел Господь по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, Он томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога не пухла вот уже 40 лет. Знай, в сердце твоем Бог обращается к сердцу и работает с сердцем. Это не какой-то Бог, который сидит на небесах, а мы на земле здесь решаем проблемы свои. Он вникает в наши сердца. Работа над сердцем. Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Цель всех испытаний, всех стоянок, всех мест, где Господь, написано, питал и томил. Питал и томил. Мне напоминается, Раби Шауль научился всему. Умею жить в скудости и в изобилии. Умею, научился. Кто силен, кто богат, говорит еврейская мудрость, богат тот, кто может довольствоваться своей долей. Тот, кто наслаждается тем, что у него есть. Павел говорит, я умею жить и так, и так. Бог говорит, я вел тебя и так, и так. Ты был и в скудости, ты был в изобилии. Ты был в испытании, и ты был на отдыхе в той же пустыне. И все это с одной целью, чтобы научить тебя. Чтобы ты знал, как отец учит сына, так я учу тебя. Чтобы узнать твое сердце, будешь ли ты хранить его заповеди. Будешь ли ты посвящен и послушен ему. Будешь ли ты ценить тем, что есть внутри твоего сердца, подаренное Богом. Всевышний здесь говорит о том, что он смирял тебя, испытывал тебя. Узнать в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Мне напоминаются люди, которые от малейших испытаний готовы менять штат, готовы менять города, готовы назад вернуться, откуда приехали. Малейшие испытания, малейшие трудности, малейшее потрясение. Они готовы бежать раньше Бога, даже не спросив у него, «Боже, ты хочешь, чтобы я был в другом штате?» Вы встречали когда-нибудь таких людей? Или это только со мной случалось? Я тоже часто хотел поменять штат. Потому что не по моему сценарию идет. Место, стоянка не такая, как я хотел. Рамбан говорит, это величайшая заслуга народа. Даже если место стоянки сынам Израиля не нравилось, они страстно желали его покинуть, тем не менее, они не переступали воле Бога. И Писание говорит, они действовали, соблюдали сына Израиля то, что указал им Бог, и не трогались в путь. Готовы мы слушать Бога? Друзья, хотя бы спросить у Него, а есть ли на это воля Бога, чтобы я делал то или другое? Работу потерял. Готов менять штат. Готов страну поменять. Нам нужно стать перед Богом. Найти место, где есть тишина, и спросить, отец, а может ты что-то лучшее приготовил для меня? А может быть это потрясающий урок веры в моей жизни? Господь смирял тебя, томил тебя, испытывал тебя, чтобы узнать твое сердце. Насколько ты верен, насколько ты послушен. Писание говорит, эти кратковременные, легкие страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется. Всевышний подарил нам замечательное слово, чтобы мы учились. Есть слова Раби Шауля, 1 Тимофея, послание к Тимофею. 6 глава, 6-12 сказано. Великое приобретение. Можно вместе, чтобы нам бодрствовать. Великое приобретение. Мы много успели приобрести. Но здесь о чем-то больше Павел говорит. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир. Явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Помните, Яков, когда уходил в изгнание, он говорил, если будет у меня что покушать и одеться, я вернусь благополучно, десятую часть тебе отдам. Покушать, одеться и безопасность. Кто сегодня сыт, поднимите руку. Кто одет, даже не буду просить у вас руку. Все одеты. На чьим домом есть мир и безопасность. Отдайте ему десятую часть, как это сказал Яков. А здесь Павел говорит даже более того, имея пропитание, одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться, взять больше, чем им положено. Помните, мы говорили, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Иврехеха Адунай ваишмареха. Да благословит тебя, даст тебе столько, с чем ты можешь владеть. А сохранит тебя, не даст тебе то, что может обладать тобою. Да даст тебе Всевышний то, чем ты можешь обладать, владеть. и да сохранит тебя от того, что может овладеть тобой. Павел говорит здесь потрясающие вещи. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям. Потрясающие вещи. Павел показывает, что самое лучшее состояние – это наслаждаться тем, что у нас есть. Бог дает нам много мудрости, Бог дает нам много способностей, силы, здоровья. Все для того, чтобы мы имели самые необходимые вещи для жизни и могли наслаждаться Богом. Если нам дается немножко больше, чем то, что нам нужно, мы должны знать, куда это направить. Помните патриарх Авраам, Авраам Авину, шатер – на четыре двери, на все четыре стороны мира. Кто был у бедуина вот здесь, в Израиле, я многим говорил, как этот шатерчик вам? Шатер потрясающе большой, шатер настолько красиво устроенный, там помещаются сразу, наверное, по 300, по 400 человек можно одновременно накормить. Огромнейший, красивый шатер. У него тоже, кстати, много входов и выходов. И он огромный, огромная палатка, прямо в центре пустыни. У Авраама, по преданию, Мидраш говорит, был шатер на четыре конца мира. С разных сторон к нему могли зайти люди и насладиться тенью, отдохнуть, покушать. Зачем Аврааму много овец? Зачем ему много денег? Зачем ему много богатства? Вы знаете, что Авраам был богат? Яков тоже. Зачем патриархам столько богатства? Они знали, куда его употреблять. Они знали, что именно через это они несут благую весть о живом Боге во все народы мира. Они принимали странников, учили о Боге, призывали их молиться единственному хозяину вселенной. И Мидраш говорит, те, которые соглашались с Авраамом, он не брал с них ни копейки. А те, которые не соглашались, уходили со своими богами, он предъявлял им хороший счет. При этом он всех кормил. Он всем рассказывал о Боге. Наша жизнь, друзья, это жизненная пустыня. И Бог движется посреди нас. Он живет в нас. Все водимые Духом Божьим суть. Прежде чем куда-то переезжать, спросите у Бога, хотел ли Он вас там видеть. Прежде чем что-то сделать, открыть какой-то бизнес, помолитесь, пойдет ли Бог впереди вас. Прежде чем куда-то пожертвовать, спросите у Него, Он хочет там вас видеть или видеть ваши деньги в том месте, в той почве. Давайте общаться с Богом, давайте с Ним жить и дружить, и с Ним ходить по жизни. Бог прекрасен и велик. Он вывел нас из земли Египта. Писание говорит, чтобы быть нашим Богом. О чем это говорит? Это говорит о том, что Он спустился с небес, взял нас за руку и вывел нас из дома рабства. Он в нашей реальности, Он в нашей жизни, Он в нашем сердце, Он в нашем доме. Аминь. Он не просто заседает в небесах, Он вникает в судьбу каждого из нас. Любое решение пусть будет совета Бога. Все, что Бог говорит к вам сделать сегодня, и вы чувствуете это голос совести, вся ваша внутренность говорит о том, что вам надо подняться и сделать это. Во всех сферах жизни. Кому-то нужно просто позвонить. Может быть, это жена, может быть, это ваши братья, родственники, близкие, может, это ваши соработники, где вы работаете. Может быть, просто нужно поддержать кого-то, где-то может кого-то попросить прощения, может, отпустить обидчика. Бог говорит в ваше сердце сегодня на разном уровне. Мы все проходим через разные ситуации. Кто-то сидит в оазисе, там 70 пальм и есть источники, а кто-то сидит в самом-самом скудном месте. И все это, чтобы ты знал, что я Господь, Бог твой, который учу тебя, как отец учит сына. Когда мы учим сына, что мы добиваемся? Когда мы учим своих сыновей, когда мы посвящаем этому свою жизнь, что мы добиваемся? Чтобы с него получился порядочный человек, чтобы он научился Богу служить, чтобы он был верен, чтобы вложить в него самое необходимое, чтобы он сделал правильный свой выбор в жизни и посвятил себя для Всевышнего. Бог добивается того же самого от нас. Господь да благословит нас. Я знаю, на разном уровне мы все, на очень разных духовных пространствах. Кто-то на третьей ступеньке в небеса, а кто-то, может, на предпоследней уже, перед самым небом, и вы должны быть послушны Ему. И вы должны взирать в небо и двигаться по направлению небес. Пусть Бог благословит нас. Поднимемся для молитвы. Во время этого пения я попрошу просто остаться на своих местах, помолиться Всевышнему Богу. Попросить прощения у Творца там, где мы были нетерпеливы, невоздержаны, там, где мы бежали вперед Бога, там, где мы терпели поражение, потому что Бога не было с нами. Там, где мы были непослушны, когда Бог пошел вперед, когда Бог звал, когда Бог делал всю работу в нашем сердце, и мы не сделали то, ради чего Творец трудился над нами. Нам также нужно попросить у Бога прощения. Нам нужно посмотреть глубоко в свое сердце. Если нужна вам молитва, мы готовы помолиться за вас. Вам можно пройти вперед во время этого пения. Мы благословляем вас ходить в Боге, ходить с Богом, ходить в Его Духе, слышать Его голос и быть послушным Ему. Соблюдать то, что указал Бог. Тема моей сегодняшнего рассуждения, моей проповеди «Вслед за облаком». Творец, помоги видеть всегда Тебя перед собой. Быть во свете Твоем и видеть свет. Знать волю Твою через Твою святую Тору. Следовать по стопам Твоим, поступая по воле Твоей. Отец, Ты послал в этот мир Машеха Ишуа, чтобы продемонстрировать нам красоту Твоей Торы. Показать нам путь исправления, указать нам этот путь возвращения и исправления. Благослови нас, Творец. Я прошу Тебя, прости нас, когда мы нетерпеливы, невоздержаны и делаем что-то вместо Тебя и без Тебя. В Твоем слове написано, что сыны Израиля пошли на войну и потерпели величайшее поражение. Иисус Навин, Йешуа бен Нун, объявил, что Бога нет среди вас. Вам не надо было бежать. Бог не воевал с вами. Творец, множество предприятий, амбиций, множество вещей мы делаем без Тебя. Прости нас. Очисти нас. И пусть Твоя благословенная рука ведет нас по жизни. Дай нам смирение, дай нам терпение. Научи нас терпеть. Пусть терпение будет в совершенном действии, чтобы мы были без недостатка. Учи нас, как отец учит сына. Отец, там, где Ты призывал нас сделать то, что глубоко в Твоем сердце. То, к чему Ты готовил нас, может быть, много лет. Не дай нам пропустить тот момент, когда Ты пойдешь вперед. Когда Ты поведешь нас в то призвание, в которое, ради которого Ты дал нам жизнь. Благослови нас. Благослови нас, Господь, иметь силы прощать, когда нужно прощать. Отпускать, когда нужно отпускать своих обидчиков. Побеждать зло добром. Творец, дай нам на это силы, дай нам слышать Твой голос и учиться у Тебя. Благословено Твое имя. Бешем Ишуа. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.